MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет. Я хотел бы рассказать о том удивительном наблюдении, которое противоречит всему, что мы знаем, если хотите. Удивительное наблюдение заключается в том, что существуют бренды, которые когда-то гремели на рынке, были достаточно заметными, на слуху, модными, если хотите. А сегодня люди говорят, что вот этот бренд по определению не может стоить так же, как Apple или Samsung. Например, HTC, например, Sony, например, LG. И компании, которые выпускают неплохие аппараты. Я сегодня в подкасте соседнем рассказываю про HTC U11+. Его, наверное, надо слушать в связке. Вот послушайте этот подкаст, если тот не слушали раздел обзоры, то послушайте. И люди не готовы платить за HTC, как за бренд, достаточно много. Они хотят, чтобы этот бренд стоил дешевле. Хотя причин для того, чтобы конкретный аппарат стоил дешевле, нету. Материалы, качество, технологии, все это на уровне. На уровне, сравнимом вполне с тем же Samsung, превосходит Apple. Но при этом люди говорят: нет, мы не готовы платить. Нам кажется, что вот этот бренд, ну и бла-бла-бла. А вот тут я хочу сразу вступиться и сказать следующую вещь, крайне важную, на мой взгляд. Что те же самые люди, не всегда, но в большинстве случаев, говорят, что они не зависят от брендов как таковых. У меня в голове, конечно, это не укладывается, потому что возникает дилемма. С одной стороны, человек говорит, что за бренд такой-то я не готов заплатить такие-то деньги. Это неадекватно. С другой стороны, он говорит, что не зависит от брендов и выбирает то, что ему нравится. Знаете, как тут либо надо трусы натянуть, либо крестик снять. Ну, или наоборот. И я думаю, что все-таки большинство людей, подавляющее большинство людей, брендозависимы. Потому что выбор идет в первую очередь, исходя из нескольких параметров, и за многие годы это не поменялось. Люди выбирают бренд, стоимость товара, ну, то есть то количество денег, которое они готовы потратить на товар и которое у них есть. И в-третьих, люди выбирают, помимо стоимости бренда, они выбирают дизайн. Ну, насколько удобно, неудобно. Если говорить про смартфоны, возможно, к дизайну стоит отнести размер смартфона, эргономику его. Ну и опять-таки, это некие предпочтения в моменте. Нет такого, что человек много лет подряд говорит: я хочу вот исключительно 3-дюймовый экран, и если он будет больше, там 4, 5, 6 дюймов, мне это жутко неудобно, я не хочу вот так. Такого нет. И так это не работает. Бренд крайне важен. Крайне важен для понимания, потому что бренд — это не только какая-то рекламная, маркетинговая составляющая. Это восприятие, насколько он хорош, с чем он ассоциируется. И когда компании создают вот эту нематериальную составляющую через рекламу, через коммуникации, они вкладывают в это огромные деньги. У кого-то успешно, у кого-то менее успешно, эти деньги конвертируются в восприятие марки. И марка становится преимущественной при выборе. У марки появляются лояльные люди, лояльные потребители, которые начинают рассказывать, почему они выбирают именно эту марку. Ну, вот, например, если говорить про автомобили, автомобили Subaru, они очень особенные. Особенные тем, что вот человек, который выбирает Subaru, простые машины, по оформлению салона простые. То есть соотношение цена-качество от идеального очень-очень далеко. Но человек садится в Subaru, и все, он пропадает. Появляется первая машина, вторая, третья, четвертая. То есть костяк тех вот нашли что-то свое. Их это устраивает. И этот костяк, он остается. Для них этот бренд становится брендом удобным, брендом, которому они доверяют. То же самое с айфонами происходит, там, с самсунгами, другими аппаратами. Если мы говорим про рынок электроники, рынок смартфонов. В чайниках это не так, например. В чайниках вы выбираете дизайн, бренд отходит на второй план, ну и смотрите, чтобы цена не выбивалась из некого общего. То есть, если посмотреть, знаете, вы приходите в МВидео или в другой гипермаркет электроники, там стоит там полка метров 5-6, заставленная в два ряда чайниками. Вы выбираете, смотрите дизайн, пластиковый, металлический, смотрите потом уже на стоимость. Но сначала вы выбираете дизайн, насколько он вам удобен. Литраж, да, можно выбирать, но учитывая, что у нас 1,7 литра – это максимальная емкость чайника, объем, как правило, продающегося, если не говорить про термоспоты и тому подобные вещи, тут вы, конечно, ограничены тем, что особо-то и не разбежишься. Не разбежишься в плане того, что все достаточно сильно ограничено. Но вот получается, что у нас на сегодняшний день, если мы говорим про то, что мы выбираем дизайн, бренд и соотношение цена-качество, ну, соответственно, стоимость, то количество денег, которое у вас есть. Потому что зачастую, вот приведу другой пример, на дилерской конференции мне мой приятель рассказывал, как они оценивали. То есть он провел такой SWOT-анализ, если хотите. Собрал характеристики разных аппаратов в сегменте около 8 тысяч рублей и решил посмотреть, там 8-10 тысяч рублей смартфоны, посмотреть, что по параметрам будет интересно для потребителя. И говорит, ну, у меня вот на первое место вышел такой B-бренд, как BQ. BQ получается, что самая выгодная покупка. Если верить заявленным характеристикам, что, например, камера 10-мегапиксельная. Конечно, она не 10-мегапиксельная, это экстраполяция, в лучшем случае от 8, а в худшем от 5 мегапикселей. И получается, что, наверное, люди об этом знают. Знают, BQ продается очень неплохо, брака там не так много, но, тем не менее, он не номер один. А вот кто номер один? LG очень неплохо выступает, но тоже не номер один. А номер один Honor, Huawei в этой категории. Вот в его продажах конкретно. Почему? Потому что на слуху. Люди знают этот бренд и ему доверяют. То есть бренд здесь играет первоочередную роль. Если мы смотрим на то, что происходит, там тоже разговаривали, разные это бренды или одинаковые? Huawei и Honor. В глазах потребителя это абсолютно разные компании, разные бренды. И люди приходят за Honor. Они не приходят за Honor от Huawei. Им нужен бренд Honor. И вы знаете, строительство бренда в нашем мире, оно превращается в очень в такую сверхзадачу. Сверхзадачу, потому что это крайне важно. Крайне важно создать бренд, продвинуть его, показать, что вы умеете, как вы умеете. И это просто, точнее, это не просто сделать. Это нужно делать правильно, это нужно делать постоянно. Нужно над этим работать. Работать, работать, еще работать, раз работать, как завещал нам великий В.И. Ленин. Строительство бренда не... Вот не надо слушать, когда люди говорят, что бренд не важен. Вообще потребители не всегда рефлексируют и осознают, как именно они живут, как именно они выбирают товары. Зачастую, когда ты спрашиваешь их о вещах, на словах они выбирают одним образом, а на практике совершенно противоположным. Это доказано и показано многократно в разных научных исследованиях по всему миру. То есть просто доверять тому, что люди вам говорят о том, что мы вот делаем так, так или так, бессмысленно, потому что оно происходит ровно по-другому. И бренд, еще раз хочу сказать, он крайне-крайне важен. Ну, подумайте сами, как вы выбираете те или иные товары, начиная от продуктов питания, заканчивая чем-то другим. Если вы постоянно покупаете какой-то товар, наверное, вы ему доверяете. Доверяете тому, что за определенное качество и стоимость вы получаете товар, который вас устраивает. И вы, наверное, не готовы его менять. То есть это для вас приоритетный товар. Если его по какой-то причине нет, вы покупаете другой. Но для вас все равно в голове есть конструкция из приоритетных товаров, которые вам нравятся. Не бывает так, чтобы товар не нравился, и вы его покупали, давились и говорили, ну вот, приходится мучиться. Как-то вот так, наверное, получается. Поэтому бренд – это то, над чем всегда стоит работать. А если вы потребитель, всегда стоит задумываться, а за что вы любите тот или иной бренд. Это эмоциональная реакция, эта реакция подкреплена чем-то другим. Одним словом, думайте. Почему? Осознавайте, точнее, почему вы любите ту или иную марку. Если вы будете это осознавать, жить будет проще, потому что вы будете вольны выбирать правильно, зная, что вот эта марка мне приносит удовольствие, и все остальное не важно. А вот тут, наверное, стоит посмотреть, и вот характеристики для меня важны или важнее, чем вот эти эмоции. Потому что я с помощью этих характеристик смогу сделать то-то, то-то и то-то. Одним словом, это крайне важная тема, на которой стоит, конечно, задуматься. И если вы задумаетесь, составите у себя список в голове предпочтительных брендов, вы поймете, как вы живете, что вам нравится. Чуть-чуть лучше себя начнете понимать. Ну и рынок, соответственно. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Подкасты вернулись в строй. Так что ждите. Они будут выходить с обычной периодичностью. Удачи и до новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет. С вами Эльдар Муртазин. И поговорим мы сегодня в обзоре про HTC U11+, ну и, наверное, про другие модели. Вообще, очень часто люди смотрят на аппараты и их позиционирование. Это очень главное. Вот, знаете, давно уже не брал я шашку в руки. И с русским языком мне, конечно, стало чертовски плохо, потому что падежи несвязно падают изо рта, и вообще как-то коряво говорю. У меня на самом деле за окном совершенно сказочная сказка. Вот видите, масляное масло. Я мало спал, охрипший, но все хорошо. В другой части подкаста вы сможете узнать, что, собственно говоря, происходило и почему. Я расскажу свои впечатления о некоторых вещах, про дилерские конференции, в частности. Но это будет, наверное, кухня сайта. Вообще, если говорить про HTC как марка, она несколько выпала из поля зрения большинства людей. И люди воспринимают марку как нечто, не то чтобы недостойное, но нечто, что в последний момент вспоминаешь, как, знаете, родной дядюшка, про которого вспоминаешь в последний момент, когда он нужен. Здесь получилось так же, ну, с Моторолой когда-то так было, сейчас с HTC, с Sony происходит подобная ситуация. Но там между HTC и Sony огромная пропасть. Она заключается в том, что ситуации похожи, но причины абсолютно разные. Если говорить про ту же компанию Sony, например, мне ее продукты нравятся заметно меньше, чем HTC. HTC действительно инноваторы, они продолжают изобретать, не велосипед. И вот эти изобретения, они находят отражение в других продуктах, которые становятся даже более популярны. Ну, например, линейка Pixel от Google. Один из аппаратов во втором поколении создан компанией HTC. И вот аппарат, который не создан, это HTC U11+, который Google не взял по какой-то причине, чтобы, возможно, не складывать все яйца в одну корзину, но купил разработчиков этого аппарата за несколько миллиардов долларов. Аппарат достойный, само по себе это не удивительно. И у этого аппарата есть несколько несомненных плюсов, которых нет у других моделей на рынке. Я постараюсь рассказать, как лицо влюбленное. Знаете, вот первая любовь проходит, первая влюбленность, точнее, проходит, остается такое чувство, когда ты четко понимаешь все плюсы, все минусы. Вот у меня с HTC за более чем месяц возникло такое чувство, что это очень привычный для меня аппарат, не лишенный недостатков. Первый недостаток совершенно очевиден для меня. Он большой. Я люблю фаблеты, я люблю большие диагонали экрана. 6 дюймов для меня совершенно нормально. Я пользуюсь S8+, я пользуюсь Note 8. Но HTC потолще, корпус потолще. Второй момент. Я люблю яркие аппараты. От черных аппаратов я как-то подустал. Не то, что подустал, но, вы знаете, у меня и Note, и S8, они черного цвета. Я их не путаю. Надо мной шутят, что ты их путаешь. Нет, я их не путаю. Я их совершенно легко на ощупь в кармане даже могу определить, где какой. Один у меня уже потертый за год с небольшим, второй за полгода. Ну, выглядит хорошо, скажем так. Не так потерт. Но, тем не менее, я их отличаю. Хотелось чего-то новенького, разнообразного, такого яркого. И я выбрал цвет, который называется Amazing. Восхитительный серебристый. Восхитительный серебристый на самом деле это голубой металлик. Голубой металлик, корпус создан. Это металлическая рама матового цвета. Ну, естественно, лицевая панель, никаких кнопок нет, датчиков нет. датчика отпечатка, точнее нет, он расположен сзади, и стеклянной панели с корнем горело глаз 5. И вот такая комбинация, она, в общем-то, встречается на огромном количестве аппаратов, но оказалось, что Amazing Silver пачкается как что-то невообразимое. То есть следы от рук остаются моментально. Я не знаю, как происходит такая фантастическая штука. Там есть в комплекте бампер-чехол, такой достаточно пластиковый. И я долго изгалялся, как бы надеть. Вот правильно, надеть ведь, да, не одеть. Одеваешь ты кого-то, надеваешь на что-то. Надел этот чехол на аппарат. И надев, обнаружил, что у меня остались следы от рук на корпусе, которые видны сквозь прозрачный пластик. Но что я сделал дальше? Я же человек такой упертый. Взял тряпочку-бархотку, снял, протер, надел. Повторение ситуации. Ну, в общем, я играл в эту игру долго достаточно. И пока не добился того, что заляпанности не видно. А дальше в какой-то момент происходит вообще фантастическая, на мой взгляд, ситуация. Я хожу там 3-4 дня. На пятый день обнаруживаю, что снова сзади заляпано. Я никому не давал аппарат. Никто не снимал чехол. Вот эти отпечатки мои жирные как-то проникают внутрь. Все проникающие отпечатки Муртазина. И здесь, конечно, было очень странно, что вот получилось так. Я был крайне, мягко говоря, удивлен. Крайне удивлен тем, что вот так произошло. И, конечно, в какой-то мере это неприятно. Неприятно из-за того, что... Ну, есть другие цвета, да, керамический черный, ceramic black. Надо понимать, что керамики там никакой нет. Это то же самое стекло, просто вот такой вариант. Есть еще вариант этого аппарата. Он достаточно интересный. Там как будто бы плата нарисована. Такие дорожки платы. Развод. Развод не в плане обман, а разводка планы, платы, только проводящие дорожки такого темно-кирпичного цвета, ржавого, если хотите, на черном фоне. Очень хорошо смотрится. Вот прям красиво-красиво. И они продаются, такие варианты продаются в Азии. Тем не менее, вот если говорить про корпус, он толстоват. Он чем-то похож по габаритам, по ощущениям на Huawei Mate 10 Pro, который мне тоже нравится, как ни странно. И они очень похожи между собой. И там батарейка примерно 4000 мАч. И там ЖК-экран, при этом у аппарата от HTC, это Quad HD, насколько я помню, разрешение менять нельзя. Но самое главное, это LCD-6. Экран неплохой. Несмотря на то, что туда прикрутили некое подобие Ultrasound дисплея, работает он плохо, он не такой яркий, светит не всегда. То есть мне вот это не нравится. Но сам экран, если мы говорим про работу в помещениях, отличный. Вне помещений яркости не хватает. Вот когда вы на камеру снимаете, еще что-то делаете, конечно, картинка не такая, как на Samsung, которыми я пользуюсь постоянно. Я не могу сказать, что меня это вот так сильно подкашивает, убивает. Но, тем не менее, это действительно минус. И минус, который, знаете, минус на минус плюс не даст. Вот здесь такая же история с точки зрения того, что, вот, знаете, вот эти слова связки, и все, и поплыл. Уже не помню, о чем говорил даже. На самом деле, мне аппарат нравится, но он большеват для большинства людей. Большеват, и то, что он работает двое суток при, ну, от 5 до 7 часов экрана. Экран у меня 60%. Яркости не хватает, конечно, на солнце, на открытом воздухе зачастую. Но в помещении все хорошо. Ну и у Huawei примерно та же самая история. Примерно. Есть проблемка, которую я обнаружил совершенно случайно, потому что я пользовался большую часть времени в Москве этим аппаратом. Когда я на машине поехал в Петербург, ну, сначала на Сапсане поехал, потом на машине под Петербург, я неожиданно обратил внимание, что аппарат на глазах, буквально на глазах, разряжается. Разряжается за счет частых перерегистраций на разных базовых станциях. Решил провести эксперимент, уже приехав на место назначения, провел эксперимент с перерегистрациями. Да, действительно, из-за перерегистраций батарейка высаживается очень быстро. При этом я не знаю, как это связано. Данные не передаются в большом количестве. Там какие-то Google сервисы задействованы. Но вопрос в том, что если вы включите при этом Wi-Fi и будете устраивать перерегистрацию,
Wi-Fi любой, даже который не передает данные, то есть по факту такая обманка, то у вас эта проблема сама собой как-то рассосется и прекратится. То есть не будет вот такого жора, когда сжирается вся энергия, и вы такие: а что делать? Вот этого не будет. Если мы говорим о том, что происходит у нас сегодня по этому аппарату, HTC U11 Plus интересен тем, что это версия обычного HTC U11, версия чуть побольше размером, версия лучше в плане батарейки, почти на 3930 мАч. В U11 обычно 3000 батарейка, но там и экран поменьше. И в этой версии нету 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Она 8-мегапиксельная, но вполне хорошая. Главное, что 12-мегапиксельная камера основная, она такая же, как в U11. И снимает она крайне хорошо, я должен вам доложить. Понятно, что люди очень часто оценивают, ну вот там, есть ли две камеры? Вот HTC, например, Huawei, например, две камеры в своих флагманах. И в том же Mate 10 Pro камера двойная основная. Тут это не так. Но с другой стороны, я хочу сказать, что снимки получаются очень хорошими. На свету вообще баланс белого идеальный практически. Детализация хорошая. И концепция HTC, она заслуживает уважения. То есть мы не приукрашиваем мир, мы показываем его таким, какой он есть. То есть мы не раскрашиваем фотографии, мы не пытаемся сделать фотографии более интересными для потребителя, для пользователя. Наверное, вот тут вопрос, да, кто что предпочитает. Большинство людей, как ни странно, нормально предпочитает фотографии Samsung. Но если хотите видеть реальный мир, вот HTC показывает его таким, какой он есть. И фотографии получаются живыми, хорошими, интересными. То есть, с точки зрения качества фотографий, на мой взгляд, это уровень камеры для флагманов выше среднего. При этом этот аппарат не является флагманом. Он как бы ассортиментное предложение к U11. Таких предложений несколько. Это U11 Live, это U11 Ice с двойной фронтальной камерой. И тот, и другой аппарат более дешевые версии U11. U11 Plus, ну, соответственно, версия чуть повыше, побольше экран. Если оценивать то, насколько я доволен этим аппаратом, практически целиком доволен. Про камеру поговорили, сейчас хочу остановиться на другой уникальной фишке. Это 4 микрофона. 4 микрофона позволяют добиться отличного шумоподавления во время разговора. Неважно, где вы, неважно, там, в аэродинамическую трубу можете встать, все равно микрофоны будут работать. Понятно, что это не будут идеальные условия связи. Тем не менее, собеседник вас услышит. И это хорошо. В комплект входят наушники. К сожалению, разъема 3,5 мм нет, но наушники имеют свои микрофоны встроенные и систему шумоподавления. Она, конечно, не такая, не взрослая, потому что в такого рода в затычках взрослую систему шумоподавления крайне тяжело реализовать. И она, на примере Sony могу судить, у меня было несколько вариантов затычек Sony с системой, активной системой шумоподавления, они все примерно работают так же, как у HTC. И это, к слову сказать, ну, наверное, неплохо. Скорее есть, чем нет, но разительные разницы, вот масло масляное, снова возвращаемся. Разительных отличий вы не увидите. Нельзя сказать, что у вас будет прям там все вот так отличаться в разы, чтобы вы по-другому воспринимали все это. Этого не будет. Следующий момент, крайне важный, это момент, связанный с тем, что помимо 4 микрофонов, эти 4 микрофона используются при записи видео. Видео можно писать 4K, конечно же, но при этом есть две опции по звуку. 24 бита звук пишут, по умолчанию это 3D-саунд, то есть 3D-звук. Когда используются 4 микрофона, с разных направлений они записывают те звуки, которые есть. При зумировании картинки, когда вы наводите картинку куда-то, боковые микрофоны отключаются, и микрофон начинает становиться направленным, то есть повышается его мощность. Что тут есть положительно? Положительно то, что выделяется определенный сектор направления, то есть то, что вы видите на экране, вот в этом направлении микрофон начинает работать. Но качество, конечно, записи с такого направленного микрофона хуже, чем когда работают все микрофоны. Ну, за все надо платить. Тем не менее, фишка интересная. На концертах, например, она работает, работает достаточно неплохо. Звук в Hi-Res в высоком разрешении, он пишется достаточно интересно. Можно записать в VAC формате, можно записать FLAC, то есть не сжатый звук, в том числе в диктофоне это поддерживается. Классно. Классно то, что вот кто-то играется в такие вещи и пытается сделать их интересными, интересными во всех смыслах для нас с вами. На мой взгляд, это хорошо. По поводу фишек. Фишка, которую вы наверняка знаете, это сжатие боковинок телефона. Называется это HTC Edge Sense, то есть чувствительные края. И на сжатие можно назначить кучу разных функций. То есть в режиме ожидания вы сжимаете, можно отрегулировать силу сжатия, вызов тех или иных функций, например, камеру запустить, фонарик включить или выключить, соответственно. Я вызвал такое полукруглое меню. Оно мне очень нравится, потому что там куча иконок. Можно быстро выбрать нужную функцию или приложение. Знаете, привыкаешь достаточно не быстро. То есть пару недель у меня ушло на это. Но все-таки сжимать это как-то странно, это неестественно. Но как только ты привыкаешь, ты начинаешь на других телефонах пытаться сделать нечто подобное, потому что удобно. Главное, тут такая есть маленькая хитрость. Главное действительно настроить под себя, настроить так, чтобы было все хорошо, и тогда вы будете чувствовать себя вполне нормально с точки зрения использования этой функции. Что еще хотел бы сказать про этот аппарат? Вот эта фишка, которая уникальна, уникальна для HTC, разработаны HTC микрофоны, боковое сжатие, камера, которая передает мир таким, какой он есть. Технические характеристики неплохие, они характерны для флагманов там, конца прошлого года, начала этого. А именно, это Snapdragon 835, хороший процессор, чипсет, которого хватит, ну, как минимум, года на два. Помимо чипсета, варианты памяти следующие. 4,64 гигабайта. Карта памяти есть во всех вариантах, до 2 терабайт. Таких карт, правда, не существует, тем не менее. Либо 6128 гигабайт. Цена в России 45 и 50 тысяч рублей. То есть она не запредельная, но на уровне флагманов многих компаний. Особенно если мы... Это официальные цены, продаются HTC онлайн в фирменном магазине. Потому что модель ассортиментная, широко купить ее нельзя. Тем не менее, аппарат, на мой взгляд, крайне интересен. Для тех, кто любит фаблеты, для тех, кто по какой-то причине не хочет покупать, ну, например, S8 Plus, не хочет покупать ноут. Вот этот аппарат будет крайне интересным. Интересным, потому что он дает другую трактовку таких телефонов, смартфонов. Он дает другой взгляд. И есть плюсы, которых нет у других компаний. То есть, есть уникальные фишки. Когда я сравниваю, я все время, вот примерно по цене, в России не поставляется официально Huawei Mate 10 Pro. Но они очень близки в моем восприятии по экрану. В Mate камеры, ну, близки, но там дополнительные режимы, расширенная диафрагма, размытие, вот это все есть. А микрофонов в таком количестве нету. Ну, быстрая зарядка, понятно, есть. Они по эстетике, по эргономике, они очень близки. Близки и воспринимаются практически одинаково. То есть вы, когда берете в руки эти два аппарата, начинаете понимать, что они плюс-минус очень-очень сравнимы. Это, наверное, ну и плюс, и минус. Тем не менее, да, вот если говорить про U11+, несмотря на то, что марка не пользуется бешеной популярностью у потребителей, обратите на нее внимание, потому что интересный аппарат, интересная модель, есть свои фишечки. И, в общем-то, это модель определенного уровня. Они не могут стоить дешево. Технологии, вот когда вам вкладывают разные технологии, они стоят достаточно дорого. Приведу еще один пример показательный. Во-первых, он работает на Android 8. HTC Sense оболочка последняя. Она минимально меняет Android. Но изначально в Android 8 есть поддержка LDAC. Это Bluetooth-кодек от компании Sony, который Google лицензировал и продвигает в своих Android 8 аппаратах. Вот в смартфонах Sony поддержка LDAC на данный момент она реализована криво. А здесь из коробки подключаешь наушники Sony, тебе показывают высокий битрейт, это 1 мегабит в секунду, и музыка играет принципиально по-другому. То есть здесь вокруг музыки накрутили очень много стереодинамики, хорошо играет музыку, громко, красиво и прочее, прочее, прочее. То есть фактически, ну, вот другой бренд, который мне нравится с точки зрения своих флагманов и который воспринимается рынком неправильно, это LG. LG V30 хороший аппарат со всех точек зрения, но в разных модификациях, V30+, V30 не суть важно. Но рынку он практически не нужен, продается крайне плохо. Почему? Ну, потому что это марка LG. Почему U11+ продается плохо? Это для любителей, для ценителей. Привозят небольшими партиями, распродают, и на сайте появляется строчка «предзаказ». Потому что, да, действительно, любители есть, любители быть не похожими на других, не те, кто хочет, знаете, выбирать между Apple и Samsung. Хочет выбирать между разными марками. И это нормально, потому что разные марки – это свобода, которая у вас появляется, свобода делать, ну, фактически все, что угодно. Свобода выбирать, свобода быть таким, какой вы есть. Понесло меня вообще, знаете, такие в маркетинговые дали, рекламные дали, сейчас там лозунгами буду с вами говорить. Поэтому, наверное, я прервусь. Обзор HTC U11+ на сайте вышел. Вы можете зайти посмотреть фотографии, посмотреть видео, как он в руке, как приемистый, неприемистый. На мой взгляд, там все достаточно подробно описано, хорошо. Ну, надеюсь, что так. Впечатление об аппарате вы вынести сможете. Аппарат действительно заслуживает вашего внимания. Мне он крайне понравился. На этом, пожалуй, все. Удачи. Слушайте другие части подкаста. Обнимаю, жму руку. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Привет, с вами Эльдар Муртазин. Поговорим сегодня про конференции и тому подобные вещи. Мне часто задают вопрос. Я участвую в дилерских конференциях, операторы проводят такие конференции, рассказываю про рынок, общаюсь с людьми, и постоянно люди задают один и тот же вопрос. Эльдар, понятно, зачем это нужно нам, а зачем это нужно вам? То есть вам, ну вот вам что, интересно с нами общаться? Что происходит вообще? Почему вам это интересно? Я подумал, что ответ, он намного шире и интересен вам, слушателям подкастов. Ну и, в общем-то, так как вопрос задают последние 20 лет, наверное, не перевелись еще на Руси, да и не только на Руси, люди, которые не до конца понимают, что это дает. Первое и основное, о чем хочу сказать, что для меня это общение с людьми, которые работают в полях, которые приезжают со всей страны. Они работают в регионах. У кого-то много магазинов, у кого-то магазинов мало. Это, как правило, собственники бизнеса, либо первые лица компании, то есть те, кто управляет этим бизнесом. У многих бизнеса не только в телекоме, это не только сотовая связь, не только продажи контрактов, оборудования, но и многое-многое другое. И за несколько дней общения, вы знаете, я узнаю крайне много. Крайне много того, что не узнаешь никогда, сидя где-либо там. Неважно, где вы сидите. В Москве, на Луне, на Марсе. Вы этого просто не можете узнать в силу того, что рынок сложнее, и ситуации, которые, ну, они абсолютно нелогичны. И представить себе такие ситуации невозможно. Тем не менее, когда узнаешь об этом, думаешь, ну вот как же так, да? Мир такой интересный, и люди рассказывают крайне-крайне интересные вещи. Я повторяюсь, возможно, масло масляное. Тем не менее, это действительно погружение в срез того, что волнует людей, того, что происходит. И мне в моей работе это очень сильно помогает. Сильно помогает осознать, а что происходит с людьми. Как представлен рынок не только наверху. Как компания. Это вообще диаметрально противоположные мнения. Потому что, знаете как, есть оператор, есть его дилеры. Например, это две части одного спектра. У оператора есть свое видение. У тех, кто работает внизу, видение совершенно отличается. Они по-другому видят рынок. Они по-другому оценивают то, что они делают. И это нормально, потому что ресурсы несоизмеримы. У одних планирование идет на годы вперед, у других планирование ежемесячное, в лучшем случае ежеквартальное. У одних денег достаточно много, относительно много, у других денег, что называется, зачастую в обрез. И здесь вот это две части одного спектра, они дополняют друг друга. Дополняют с точки зрения того, что можно понять, а что будет происходить. Одно не существует без другого. И это крайне интересно, потому что у меня получается в этом общении подчеркнуть очень-очень много интересных вещей, как про рынок, про происходящее, так и просто истории, которые случаются, что называется, и проходят мимо. Например, достаточно давно операторы, Теле2 был первым оператором, вели видеонаблюдение на точках. То есть, как это выглядит? Это выглядит очень просто. Стоят камеры, которые записывают видео и звук, они транслируют в некий ситуационный центр все это. И когда абонент жалуется на то, что его как-то не так обслужили, просто поднимают запись. Поднимают запись и смотрят, а что происходило. Прав ли абонент или не прав. В зависимости от ситуации могут оштрафовать точку просто. Могут оштрафовать точку с точки зрения того, что вы неправильно, не по стандартам обслуживания обслужили, нахамили клиенту. Либо наоборот, доказать, что на точке продавцы были абсолютно правы, потому что они были корректные, а неадекватным оказался покупатель. И когда несколько лет назад появилась эта история, она была на очень базовом уровне. Базовом уровне с точки зрения того, как просто смотрели, да, смотрели, сколько людей, что, как. Потом она видоизменилась. И видоизменилась очень интересно. Вот посмотрите, сегодня уже появился софт, очень простенький, тем не менее, который может считать по головам количество людей, которые находятся в салоне, в точке продаж. По сути, если у вас должно быть 3 продавца, то этот софт может подсчитать, какое количество времени эти продавцы были на своих рабочих местах. И дальше сделать выводы. А правильно ли они работали? Хорошо ли они работали? С помощью неких ухищрений можно даже выделить индивидуальных продавцов. И вот ребята рассказывали о том, что они сейчас работают над тем, чтобы совместить это с 1С, с продажами конкретных продавцов на точках. То есть получать фактически космическую систему, когда идет оценка не только того, как люди работают по времени, оценка того, насколько они эффективны, чтобы увидеть. Вот этот продавец в среднем с покупателем проводит 3,5 минуты, а вот этот продавец проводит 5 минут. И какая у них эффективность? Что более интересно, проводить 5 минут и продать, или проводить 3,5 минуты и тоже продать, или не продать? Какая средняя цена продаваемого аппарата? То есть статистика, которую можно вот таким вот образом собрать, она не просто огромна, она ошеломляет. Ошеломляет в прямом смысле этого слова. Вот это будущее, оно наступило, оно здесь и сейчас. Этот софт, который уже есть, на него когда-нибудь... Знаете, вот это тоже очень смешно. То есть это не крупный бизнес, это не люди, которые ворочают миллионами, миллиардами. Это бизнес от сахи, если хотите. Вот крестьяне в поле работают. Но когда люди рассуждают, что вот хотелось бы получить распознавание лиц, хотелось бы получить то, то и то. И это, конечно, впечатляет тем, что будущее не просто наступило, оно вот здесь и сейчас, оно уже рядом с нами. Это будущее, оно измеримо, измеримо в деньгах, измеримо в технологиях. Приведу другой пример. Вот операторы ставят свое видеонаблюдение. Точки тоже ставят свое видеонаблюдение. Считают, сколько времени люди провели на работе, там они или не там, насколько все это убрано в магазине или не убрано. А дальше смотрите, ведь софт позволяет еще что сделать? Он позволяет оценить полки. Позволяет оценить полки с точки зрения того, что заходит покупатель и где он останавливается, где он замирает. То есть в первый же месяц вы получаете фактически горячие зоны ваших полок, где можно устраивать ротацию. Это тоже не очевидно. Не всегда магазины имеют стандартную конфигурацию. Не всегда правильно разложили товар и прочее, прочее, прочее. То есть это вот то, что, казалось бы, да, на уровне понимания ты знаешь, что это существует, Но когда люди, которые работают с этим ежедневно, постоянно начинают рассказывать тебе о том, как это у них устроено, конечно, это, ну, это просто другое измерение. Ты по-другому понимаешь, а как работают люди, что они делают и насколько это интересно. Давайте приведу еще другой пример, потому что у меня есть приятель, у него достаточно большая сеть, ну, то есть за 100 точек в нескольких регионах, сеть успешная. Он такой infantable этого рынка, наверное, потому что идет своей дорогой. И когда мы разговаривали, вот заплетается язык уже, когда мы разговаривали, он рассказывал о том, что к нему обращаются очень часто те, у кого бизнес небольшой достаточно, за советами. Ну, то есть, вот пришел к нему человек, у которого 5 магазинов. Внимание, 5 магазинов – это не так мало, то есть, это уже бизнес. И они разговаривают, в какой-то момент выясняется, что у него в этих магазинах нету постоянных бухгалтеров. Ну, то есть, вот нету, да, есть некий бухгалтер приходящий, который это делает. Учетка, учетная работа ведется крайне плохо, из рук вон плохо. То есть, как-то вот по наитию на листиках, что называется. И совет взять бухгалтеров в каждый магазин, он воспринимается как нечто... Вот, знаете, это звучит дико, да? Человек занимается бизнесом. Мы вчера разговаривали с человеком, который пишет нам на сайт очень многое. Я просто по имени не хочу называть, но неважно. И он мне говорит, ну, как так? Вот так же невозможно. То есть, люди что, ввязываются в бизнес, не посчитав, не продумав? Да, очень многие ввязываются в бизнес именно так. Им кажется, что там много денег, надо попробовать. И они начинают делать бизнес. Хочу сказать простую вещь, что вот на авось тоже многие рассчитывают. На авось, русский авось. Это не только в России происходит, это происходит в огромном количестве мест. Зачастую даже это происходит не в маленьких компаниях. Недавно в «Диванной аналитике» я писал про пример «Лего». «Лего»-компания, которая существует почти 100 лет. То есть пришли люди, и там что-то поломалось. Поломалось, что они выпускали наборы техник из серии техник «Fiber Optic», которые стоили в производстве дороже, чем они их продавали. Кто-то не посчитал, и несколько лет это происходило изо дня в день. То есть огромная компания работала, производя наборы, которые в себестоимости стоили дороже, чем их продавали. Безумная ситуация. Вот поверить трудно. Но это факт, медицинский факт, если хотите. Это происходило. И сегодня, когда мы говорим о том, что происходит в тех или иных местах, конечно, очень тяжело поверить в какие-то вещи. Кажется, что такого не может существовать. Тем не менее, это существует. И обратная ситуация. Ну, вот у меня есть другой мой товарищ. Ну, как товарищ, мы знакомы какое-то время. И мы не приятели даже. Он занимается разным бизнесом. Телеком для него не основной бизнес. Живет он в регионе относительно большом. В этом регионе он бог, царь и герой в одном лице, потому что прошел 90-е. Фактически в том городе, где он живет, ему принадлежит, наверное, половина города, половина предприятий, которые формируют этот город. И вы знаете, человек очень интересный во всех смыслах. Человек, который привык, тоже от Сахи, он привык решать вопросы не на уровне бла-бла-бла, а на уровне того, что человек дело. То есть надо вот что-то сделать. Он идет и организует и делает. При этом история совершенно не выдуманная. Она заключается в том, что нужно было, вот я не знаю, можно ли это рассказывать, но давайте так расскажу опосредованно, поменяю там детали, но суть будет понятна. Нужно было решить некий вопрос крупному оператору, когда не давали не то что разрешение, а техника строительная отсутствовала, еще что-то. И плюс еще чиновники уперлись рогом, что ну вот разрешение непонятно как, надо, вот, куда-то. Знаете, это вот самое противное, когда вроде как и можно, и вроде как, а вдруг чего произойдет. Ну и вот он взял все в свои руки и просто организовал то, что нужно в течение одного дня.
То есть, когда к нему обратились, к нему-то обратились вообще за другим вопросом. Не мог ли он посодействовать в том, чтобы чиновники поменяли свое мнение? А вместо этого он просто пошел и построил то, что нужно построить за один день. И, конечно, это производит впечатление. Таких людей много в нашей стране. Людей дела, людей, которые готовы делать. Даже зачастую не обращая внимания на то, что существуют какие-то препоны. И вы знаете, вот это погружение, оно, погружение в реальную жизнь, оно очень хорошо показывает, что мы все разные. Кто-то живет в иллюзиях. В прямых иллюзиях, когда кажется, что вот тот бизнес, который есть, он вечный. Знаете, это вот пятая или шестая итерация уже людей, которые наступают на одни и те же грабли, при этом, ну вот за 20 лет, наверное, шестая итерация, действительно шестое поколение людей, которые не имеют какого-то опыта за плечами, они не знают, как это было, они, им кажется, что они незаменимы, им кажется, что вот без них там те же операторы не проживут никогда, потому что они продают сим-карты, и не понимают, как операторы любят и умеют зачищать эту полянку. Потому что деньги все равно в руках операторов, они не в руках дилеров. И вот непонимание совершенно базовых, на мой взгляд, вещей, оно выдает то, что люди живут в иллюзиях, они не могут посмотреть в реальность. Почему? Потому что они действительно тяжело работали, они выстроили некий бизнес, который приносит неплохие деньги сейчас. Но они не понимают, что этот бизнес краткосрочный. Они хотели бы, чтобы этот бизнес был постоянным и вечным. То есть вот мы поработали, мы молодцы, и теперь вечно, до конца жизни, мы будем стричь купоны. Так тоже не работает, так тоже не бывает. И это проблема. Проблема потому, что, ну, к сожалению, проблема. Надо меняться постоянно, надо что-то делать, надо работать. И это тоже срез нашего общества, если хотите. Погружение очень интересное. Вот была независимая конференция в Туле. Я про нее как-то рассказывал полгода назад примерно. Сейчас вот конференция одного из операторов была под Питером. Люди во многом пересекаются. То есть это люди, которых я знаю давно, хорошо знаю. С некоторыми мы были уже в нескольких поездках в разных местах. Когда они рассказывают что-то, что происходит у них, это очень ценно. Ценно во всех смыслах. Это не просто какая-то, знаете, информация о том, что там вот внутри и прочее. Это вот прям слепки характеров нашей страны, слепки людей, слепки того, как кто относится. Потому что к бизнесу, к своему, в первую очередь, к чужому, как перенимает опыт. Ведь люди, бывает, работают в местах, где, казалось бы, бизнеса не может существовать вообще. То есть это поселки, небольшие поселки, где магазин, который продает телефоны, не может быть по определению рентабельным. И они рассказывают, как мы выкручиваемся. Да, мы, вот у нас населения очень мало. Но мы успешны, потому что мы продаем еще вот это и это. И это история, когда ты смотришь на их рентабельность 5, 6, 7%. Это история не про какой-то бизнес, который развивается как на дрожжах. Когда ты понимаешь, что норма рентабельности у людей до 10%, а то и меньше, ты удивляешься, как они живут. Они не только живут, они еще могут и развиваться. То есть это абсолютно другое измерение. И в рамках этого измерения необходимо понимать, как этот рынок живет, насколько он возможен. То, что для крупной федеральной сети просто неприемлемо, неприемлемо с точки зрения того, что она просто не проживет на такие деньги. Для небольшого бизнеса вполне себе рентабельно. Понятно, что есть всегда, знаете, вот я не люблю записывать людей в какие-то категории и говорить, вот все люди поступают так. Это не так. Многие поступают одним образом, другие другим образом. Но самое главное заключается в том, что да, безусловно, есть те, кто не платит налоги. Это данность, потому что, ну, не оправдывая ни в коем случае, там могут не платить, там контроля нет, либо просто нет возможностей. Но тем не менее, да, когда мы обсуждаем, есть примеры городов, где существуют в одном торговом центре две точки. Например, точка Евросети и точка местного локального игрока. и те, и другие платят налоги, но при этом оборот на точке Евросети по товару там в месяц, допустим, 2 миллиона рублей, а у местного игрока почти в 4 раза меньше, но в 3 раза меньше. И получается, почему так? Ну, продавцы вроде те же самые. Не верят местному продавцу? Наверное, возможно. То есть вот истории, как они осознают себя в мире и как они пытаются изменить этот мир, чтобы быть не хуже, как минимум, чтобы зарабатывать деньги, чтобы показывать, что они могут это делать. Вообще, вот истории, вот не поверите, да, это вот готовое собрание сочинений того, как живет наша страна. Это очень интересно. Безумно интересно. Я каждый раз прям наслаждаюсь погружением, потому что есть определенная толика сопричастности к тому, что происходит. Ну и, конечно, приятно, там, кто-то верит, кто-то не верит тому, что я говорю, описываю, потому что есть истории, которые, в которые трудно поверить. Кажется, вот знаете, приехал Муртазин, придумывает какие-то истории, и они звучат дико, потому что, ну, вот магазин, продающий технику, он не может иметь оборот 15 миллионов рублей. Небольшой магазин, там, в 30-40 квадратов, казалось бы, да. Но такие примеры есть. И в рамках этих примеров надо просто понимать, а что происходит и почему происходит, каким образом они добиваются этого. То есть, что и как, и почему. Вот это самое главное. Самое главное – понимать, осознавать. Ну и я думаю, что это не дает нам просто никаких возможностей для того, чтобы быть в стороне от этого. Вот это погружение, оно крайне важно. Отвечая на вопрос, с которого я начал этот подкаст, зачем мне это нужно? Мне это нужно, чтобы понимать свою страну, в первую очередь, людей, которые в ней живут. Заводить новых знакомых, друзей, приятелей. И понимать лучше рынок. Вот рынок – это люди. Компании – это люди. И когда мне кто-то из коллег-аналитиков говорит, что, ну, слушай, это все ерунда, есть вот таблички, есть Excel. Таблички никогда не расскажут про то, что человек может пойти и сделать физически. Или не расскажут про то, что маленькая независимая розница может биться с федералами и выигрывать в них. Вот таблички этого не расскажут. Это расскажут характеры людей, это расскажут то, как вы видите людей. Боец, не боец, способен, не способен. Вот это самое важное. А все остальное, это уже, знаете, такие истории вторичные глубоко. Вот, как мне кажется, поэтому я и езжу на такие конференции. И для меня это действительно крайне важно. Крайне важно. Я хочу просто лучше разбираться в том, что происходит, как происходит. И понимать, как каждый регион живет, что происходит в этих регионах. Вот ребята из Волгограда, например, рассказали, что город к чемпионату мира по футболу просто привели не просто в порядок, а вылезали так, что очень красивый, и надо ехать там на майские праздники, например, пока нет толпы людей, и все очень-очень красиво. И мне приятно это слышать, потому что, ну, есть в этом что-то правильное. Что мы не стоим на месте, что-то происходит. Да, тяжело, никто не говорит, что легко. Вот этого не было, знаете, такое шапкозакидательство, что все легко, просто. Нет, этого нет. У всех свои проблемы, у всех сложно. Но все со своими проблемами этими как-то живут, справляются, идут дальше. Вот как-то вот так. На этом все, удачи, хорошего вам настроения. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.